Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 28 апрелде кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта куугунтук курмандыктары түрмөгү бар. Бул жолку чыгарылышынын каарманы Асанбай Жамансариев болмокчу.
Пансалык Орусия Совет бийлиги кезинде атам куугунтукка кабылган жок. Шайлоо укугунан ажыратылган эмес. Эски жаңы аскер кызматында болгон эмес. Ошондо эски бийлик тушунда башкаруучу кызматта да болгон эмес.
Ошондой эле жан дүйнө берүүсүнөн жөнө балам, теңим бар, сезимдешим аттуу оондор менен эл ичинде өз күй армандарын таап жаткан төкмө ырчы оюнчу Максат Кулуевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз болот.
Кабилет калдык кезигип, караштык каректешири. Күлүндөн жүрөк жарылды, күткөндөй кырк жыл изили.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңеш адамыбыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте Ал Арча мамлекеттик резиденциясында чыккан өрт өчүрүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипова төмөнкүлөрдү билдирди.
Резиденциянын аймагында имараттын чатыры күйгөн, толук эмес. Өрт өчүрүүгө жалпысынан 5 өрт өчүрүүнө тартылган, жабыр тарткандар жок. Өрттү чектөөгө 16 өрт чектелерде алынган. Өрттүн анынардагы өчүрүү жөндөрүлгөндү.
Шерипованын айтымында бул Ал Арча мамлекеттик резиденциясынын аймагындагы эски имараттардын биринин чатыры оңдолуп жаткан, өрт ошол жерде чыккан. АКШда синагогага курал менен коюлган чабуулдан бир аял курман болду. Окуя Калифорниянын Сан-Диего шаарында болгон. Дарыгерлердин айтымында дагы 3 адам, анын арасында бир жашар ымыркай бар, бирок алардын өмүрү коркунучта эмес. Өлкө президенти Дональд Трамп полицияга жана кылмышкерлерди кармап калууга жетишкен кароолчуга ыраазычылыгын билдирди.
At this moment it looks like a hate crime. My deepest sympathies to all of those affected.
Акыркы учурда бул кылмыш жек көрүүнүн айынан болгону, байкалып турат. Мен жабыркагандарга көңүл айтам, деди Трамп. Полиция кол салуу үчүн жергиликтүү тургун 19 жаштагы Джон Эрнест Шексен алып жатканын, ал 10 жолу ок атып, машина менен качып кеткенин билдирди, бирок көп өтпөй аны синагоганын кароолчусу колго түшүргөн. Украинанын жаңы шайланган президенти Владимир Зеленский Орусиянын президенти Владимир Путинден Кремльде бардык украиналыктарга орус жарандыгын жеңилдетилген тартипте берүү мүмкүнчүлүгү талкууланып жатканы тууралуу билдирүүсү боюнча өзүнүн пикирин айтты. Фейсбуктагы жеке баракчасына Зеленский Украинанын жарандарына паспорт беребиз деп азгырып убара болбой эле койгула деп жазды. Украиналыктар орус паспорту бере турган укуктар кайсылар экенин жакшы билишет. Бул тынч акцияга чыккан үчүн камалуу укугу, эркин жана атаандаштык шартында өтүүчү шайлоонун жоктугу, деген Зеленский өз кезегинде эркиндик үчүн күрөшкөндөрдүн баарына украин жарандыгын берүүгө даяр экенин кошумчалады. Жакында Путин Украинанын орусиячыл жикчилер көзөмөлдөгөн чыгышында жашагандарга орус жарандыгын жеңилдетилген шартта берүү тууралуу жарылыкка кол койгон. Орус бийлигинин бул чечими Украинанын, АКШнын жана Европа биримдигинин сынына кабылган болчу. Айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча эл аралык фонд Кыргызстанга 60 миллион доллар бөлөт. Маалыматка караганда мал чарбасынын туруктуулугу долбоорун ишке ашыруу келерки жылы башталат. Өткөн аптада аталган эл аралык фонддун өкүлдөрү Кыргызстанга келип, абал менен жеринен таанышып кетишти. Алар аймактарды кыдырып, агроөнөр жайышканаларынын жетекчилери, жеке мал доктурлар, жайыт комитеттеринин өкүлдөрү менен жолугушту. Бөлүнө турган 60 миллион доллар жайыттарды жана токойлорду сактоого, тамак аш коопсуздугун камсыз кылууга, аялдардын жана жаштардын экономикалык ишмердүүлүгү кызуу тартылуушуна шарт түзүүгө жумшалат. Бүгүн Бишкекте Интерньюз Кыргызстан өткөргөн медиа топтоо 2019 индустриалдык форуму жыйынтыкталды. Ошондой эле бүгүн жыл сайын берилүүчү умтулуу сыйлыгы тапшырылды. Ошол жакта жүргөн кабарчыбыздын айтымында жалпысынан 158 иш келип түшкөн. Калыстар тобунун кароосуна соңку маалыматка караганда коом жана бийлик номинация боюнча умтулуу сыйлыгын медиа китчен уюму алды. Балалыкты коргоо деген номинация боюнча НТС каналына тийди сыйлык. Маданият жана агартуу номинациясы боюнча умтулуу сыйлыгын Кыргыз телефильм уюмунан Тынай Ибрагимов алды. Жарык жана көлөкө тасмасы үчүн ал эми башкы сыйлык Акча Бар сайтына тийди. Аракетчил адам номинациясы боюнча умтулуу сыйлыгын Акча Бар интернет басылмасынын кабарчысы Эрнис Байсалбековдун Владимир аттуу майып ширетүүчү тууралуу макаласы үчүн алды. Бүгүн 28 апрелде Кыргызстанда православ христиандары Пасха майрамын белгилеп жатышат. Бул бүгүндө белгилүү Бишкекте борбордук чиркөөдө түндө башталган бардык православдарды өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков дагы куттуктады. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Муктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Асанбай Жамансариев 34 жашында атылган, жаңы заманда билим алып мамлекетти башкаруу ишине аралашып калган алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын катарында репрессияга туш келип 18 жылдан кийин гана акталган. Куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсү Асанбай Жамансариевди эскерүүгө арналды. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
1937 жылы ВКПБ кыргыз обкомунун катчысы Максим Амосов Кыргыз СССР эл комсорлор кеңешинин алдындагы искусство иштери боюнча комитеттин төрагасы кылып Асанбай Жамансариевди дайындоо тууралуу буйрукка кол койгон. Фрунзедеги жооптуу кызматка чейин Асанбай Жамансариев СССР борбордук аткаруу комитетинин алдындагы Кыргыз СССРнин туруктуу өкүлү болуп иштеп турган. Ал кездеги бийлик тепкичи жагынан алганда маданият тармагын тейлеген жетекчи министр болчу. Бирок бул иште Асанбай Жамансариев аз гана убакыт иштеди. Аны жаңы кызматка дайындаган Максим Амосов деле республикада жарым жыл ашуунган иштеген. Асанбай Жамансариев жооптуу кызматка дайындалып, маданий иш-чараларга баш оту менен кирип, коммунисттик кызыл кыргындын жаасы азын олокпасаң деген 1939 жылкы кыргыз адабияты менен искусствосунун Москвада өтчү 10 күндүгүнө декадасына даярдык жумуштарынан колу бошобой турган чак болчу. 1939 жылкы декада Москвада чоң ийгилик менен өтөт. Кыргыз адабияты менен искусствосунун мыктылары мамлекеттик сыйрыгалга бөлөнүп, кубаныч менен кайтышат. Ого эле жооптуу иштин даярдыгына баш көз болгон, ага кыйла убакыт саатын жумшаган адам агезде жашырын атылып, сөөгү чоң таштагы эски кыш заводунун чуңкуруна көмүлүп, ата талышына тыюу салынып, өлкөнүн эси эңирип турган. Ошол декадага коюлчу Жомарт Бөкөнбаевдин Алтын кыз музыкалуу драмасы Партизан кызы болуп оңдолуп, кайра мурдагы атына көчүрүлүп, куугунтукка туш келген акындын Айчырык операсынын либреттосунун авторлору катарына Кубанычбек Маликов менен Жусуп Турусбеков кошулуп, кимди ким көрдү болуп жаткан. Большевикчил акын Алы Токомбаев абакка түшүп, ал жердеги адамчыдагы азаптарды көрүп, күн сайын көрүп билип жүргөн азаматтардын азапшорунан жүрөгүшүп, айласын таппай турган. Асанбай Жамансариев абалдын кандайлыгын билчү, моюнуна илинген сыртма качан тартыларын күтүп, аргасыз күн кечирип жаткан. Ошондой кысталыш күндөрдү алдагы өмүр баянын кыскача сыпаттаган эки баракты толтурган. Мына ушул барак ошол кезде бейкүнө атылып кеткен кайрандардан калган кагаз эстелик болуп каларын кандуу кыргынды баштагандар билишкен. Ошон үчүн тегиз баарына кыска өмүр баянын жаздыртып отурушпайбы?
Мен Асанбай Жамансариев азыркы Түп районундагы Теңизбай айылында төрөлгөм. Атам Жамансары колунда жок кедей адам болчу. Малын карап, эгинин карап күн өткөрчү. Жокчулуктун айынан башкалардын ишин кылчу. Падышалык Орусия Совет бийлиги кезинде атам куугунтукка кабылган жок. Шайлоо укугунан ажыратылган эмес. Эски жаңы аскер кызматында болгон эмес. Ошондо эски бийлик тушунда башкаруучу кызматта да болгон эмес. Туугандарымдын чет жерде жашагандары деле четте жүргөнү жок. Алар 1929 жылы биздин айылда колхоз уюшулган. Ошондон бери колхоздун мүчөсү. Өзүм болсо 1916 жылга чейин айылдагы мектепте окугам. Көтөрүлүштүн айынан 1916 жылдан 1921 жылга чейин окубай калдым. 1921 жылы окуумду уланттым. Башында Алматыда мугалимдерди даярдоочу 6 айлык курска кирдим. Кийин да Алматыда окудум. 1921-22 жылдары Ташкенттеги Кыргыз-Казак педагогикалык институтунда окудум. 1923 жылы Орто Азия Коммунисттик университетине кирип, аны 1926 жылы аяктадым. Аны аяктагандан кийин ВКПБ Кыргыз обкомунун чечими менен Караколду ВЛКСМ округтук комсомол уюмунун үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалдым. Андан кийин 1926-1927 жылдары Нарын комсомолдук кантондук комитетинин жооптуу катчысы болдум. ВКПБнын Кыргыз обкому мени Союз Кошчунун борбордук комитетине которуп, уюштуруу бөлүмүнүн башчысы жана жооптуу катчысы болуп 1928 жылдын 28 майына чейин иштедим. 1928 жылы мени Каракол шаарына кантондук аткаруу комитетинин уюштуруу бөлүмүнүн башчысы жооптуу катчы кылып жөнөтүштү. Бул жерде 1930 жылдын август айына чейин иштедим. Андан 1933 жылдын апреline чейин ВКПБнын Кыргыз обкомунун чечими менен Александровка айылында Рыков райондук партия комитетинин жооптуу катчысы болуп иштедим. 1933 жылдын апрелинен августка чейин Кыргыз АССР'нин эл комиссарлар кеңешинин иш башкаруучусу болдум. 1933 жылдын августунда обком партиянын чечими менен Москвага социалдык жер иштетүү жалпы союздук академиясына окууга жиберилдим. 1934 жылдан бери ВКПБ Кыргыз обкому менен Кыргыз АССР'нин эл комиссарлар кеңешинин чечими менен Москвада туруктуу өкүл болуп иштеп келатам. Аскерде болгон эмесмин. Репрессияга туш келе элекмин. Партиялык сөгүш алган эмесмин. 1925 жылы партияга мүчөлүккө талапкер болуп өтүп, 1927 жылы Фрунзе шаардык партиялык уюмуна которулгам. Мага мүнөздөмө берген жолдоштор Исакеев, Ибраимов, Мурзакеев, Чимжнив жана Иманов. Революциялык кыймылдарга катышкан эмесмин. Аялым социалдык теги жагынан кедей дыйкан кызы, атасы почта станциясында кара жумушта иштеген. Толук эмес орто билими бар. Аялым ВКПБ мүчөлүгүнө талапкер, советтик жумушта иштейт.
Өмүрбаян 1936 жылдын 16 ноябрында толтурулган. Ал кезде Асанбай Жамансариев Фрунзе шаарынын Горький көчөсүндөгү 12 үйдүн 102 батиринде жашаган. Кайсы тилде билерин сураган жерге Асанбай Жамансариев татар, казак, өзбек, орус тилдерин билерин, чет тилин билбестигин жазган экен. Асанбай Жамансариев өз колу менен толтурган кыска өмүрбаянында жазылган Теңизбай айылы уштапты тепке аталат. Ал эми Асанбай Жамансариев кара колдо 1915 жылы жергиликтүү орус тилде мектебин аяктаган. Окуу менен катар ал 11 жашынан ошол эле кара колдогу орус татар дунган көпөстөрүнүн колунда иштеген. Орустардын каз өрдөгүн багып, татар көпөстөрүнүн тегирменинде, тери заводунда жумушчу дунгандардын талаасында иштеген. Дагы бир кошумчалай турган жагдай, Нарын кантондук комсомол комитетинде иштеп жүргөндө келте менен ооруп, жумушун таштап айылына кайтышка мажбур болгон. Кийин аны Таласка жооптуу кызматка жөнөтүшкөн. Асанбай Жамансариев иштеген Рыков району кийин Киров атын алып, Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин гана өз атына Кара Бура районуна айланган. Рыков менен Бухарин партиянын жетекчилеринин бири болуп турган кезинде аты көп жерлерге, мекеме ишканаларга коюлуп, кийин алар Троцкийчи, Бухаринчи, партияны ичтен ириткен чаамчылар катары катардан чыгарылып, атылып жок болгондо эстер боюнча жайнаган аттары да өчүрүлгөн. Болбосо Сталин, Булганин, Калинин, Буденый дагы башка партиялык төбөлөрдүн аты жер шарынын алтыдан бир бөлүгүн ээлеген эңгезери өлкөдө жайнап турчу. Ага чейин кыргыз жеринде падышалык орусчанын аскер жетекчилеринин камчысынан кан тамган катаал аткаминерлердин аты турчу. Асанбай Жамансариевдин кызы Зинаида атасын эскере олтуруп мынтип жазган.
Менин атам Асанбай Жамансариевке 2014 жылы 110 жыл толмок. Аман болсо эниси Шайык Жамансариевке окшоп ал деле узак жашамак. Бирок 1937 жылдын апаты кандай гана азаматтарды жок кылбады. Жаш өмүрлөрдү жалпы өчүрбөдү. Асанбай Жамансариев кылдай күнөөсү жок үчилтиктин чечими менен Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов жана башка биздин элдин мыктыларынын катарына атылып кеткен. Атам аябай ишенген акыйкаттык 1956 жылы июнда келди. СССР Жогорку сотунун аскер коллегиясы токтомго кабыл алды. Асанбай Жамансариев кылмыш составынын жоктугуна байланыштуу акталсын жана үчилтиктин 1938 жылдын 5 ноябрындагы өкүмү жокко чыгарылсын. Репрессияланганлардын көпчүлүгүн жакындары интеллигенция катарынан орун таап, оор азаптуу турмушту башынан кечиришти, татыктуу жашашты. Шайык абам, апам экөөбүз эл душманынын жакыны деген кодлоонун алдында жашадык. А кезде окууга өтүш, жумушка орношуу кыйын болчу. Биз майышканыбыз жок, Жамансариев деген фамилиядан уялбадык.
Асанбай Жамансариев төрөлгөн тепке айылы көлдүн түндүк чыгыш жагында жыргалаң суусунун жээгинде жайгашкан. Айылда башында бир бөлмө гана мектеп бар эле. Кийин айылдыктар чогулуп, ашар кылып, аны төрткө көбөйтүшкөн. Бул жерде кыргызынын айтылуу жазуусу Касмалы Жантөшев, Сталиндик репрессиянын курмандыгы жазуучу Лимпоз Ташымбайжиев, эл жазуучусу Марбайжиев, эл артисти Советбек Жумадылов төрөлүп өскөн. Өткөн кылымдын 20-нчы жылдарында айылда комсомолдук уюм түзүлүп, жаңы бийликти кыргыз жерине жайылтуу аракети башталган. Айылдагы комсомолдук иш аракеттердин башында Асанбай Жамансариев турган. Агездеги комсомолдордун аракети бирөөнүн эмгегин пайдаланып күн көргөндөрдү ашкерлөө, кыздарга калың берип үйлөнүүгө, эки айыл алууга каршы чыккан романтикалуу комсомол жаштар болушкан. 1937 жылы Асанбай Жамансариевди камакка алышканда бир тууган иниси Шайык Москвада окуп жаткан. Кайгылуу кабар чыккан эртеси аны окуудан айдашып, анын башка жерлерден окуу аракети да майнап саяктаган. Москвадагы тааныштарынын кеңеши менен Шайык Жамансариев Фрунзеге келип, агасынын үй бүлөсү оор абалда калганын көрөт. Анын өзүнүн да абалы кыйын эле. Эл душманы катары камалып кетиши толук мүмкүн болчу. Улам оорлошуп бараткан турмуштун айынан Асанбайдын жалгыз иниси туулган жерине келип, аялы менен жалгыз чүрпөсүнөн, андан соң апасынан ажыраган. Шайык Жамансариев агасы Асанбай баштаган ишин улантып, өмүрүн басма сөз маданият тармагына арнап, көзөткөнчө 34 жашында атылып кеткен агасын эстеп, андан калган кызына жардам кылып, камкордук көрүп келди. Совет бийлигине чын дилден ишенип, ал карапайым адамга эч жамандык кылбачудай ынанып алган алгачкы муун кыргыз интеллигенциясы репрессиянын кандуу кылычы шилтенгиче катаал чындыкка ишенбей келишти. Шайык Жамансариев 2000 жылы Баянжол деген эскирүү китебин чыгарган. Ошол китептин бет ачарында ары адабиятчы, ары публицист, азаттыктын кабарчысы Санарбек Карымшаков Шайык Жамансариев менен маектешкенде ал киши мынтип эскерген экен.
Албетте, ал кездин тартиби ошондой экен. Ал киши 1937 жылы эл душманы катарында ак жеринен камалып, атылып кеткенден кийин мен окуудан кууп чыгышты. Москвада окуучумун, андан кубалады. Харьковго кетип калып окудум, андан кубалашты. Андан кайра Москвага келдим. Бир мектепте окуп атсам, андан да кубалашты. Анан Кыргызстанга келдим. Келип бул жерден да көп анча тынчтык болбогондон кийин 3 айча темир жолдо качып жүргөн убактым болду. Бирок ак ийлип сынбайт деген кеп чын экен. Кийин ак иштеп, ушул партия менен өкмөткө ак эмгек сиңиргенин бааланып, көп сыйлыктарды алдым. Орден медалдарды алдым. Эл агарту боюнча эмгек сиңирген ишмер деген ардактуу наамга да ээ болдум. Муну ошону менен азыр бала чакалуу небере чөйрөлүү болуп жашап келатам.
Өмүр деген ушул экен. Шайык Жамансариевден маек алган Санарбек Карымшаков агабыз да бул дүйнөнү таштап кеткенине кыйла жыл болуп калды. Пенде баласы өмүр жашоосундагы жаркын учурларды көбүрөөк эстеп, азаптагын эсинен чыгарганга аракет кылат экен. Аны акыл эсте көкүрөк тиреңинде сактап жүрүүнүн өзү деле оор окшойт. Жыргалаңдын тепке айылынан чыккан Асанбай Жамансариевдин аты 1991 жылы августта дагы бир ирет эскерилип, чоң таштан табылган 138 кайрандардын катарында сөөгү мамлекеттик сыйрмат менен жерге берилди. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынан белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер Асанбай Жамансариев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыңар.
Уктуруубузду улантабыз. Соода Азаттык радиосу Бишкек студиясында Бактыгүл Шыныбаева эми Жан Дүйнө радио берүүсүнө кезек берели. Бул жолу аталган программадан учурда жөнөп алам, теңим бар, сезимдешим аттуу оңдор менен эл ичинде өз көй армандарын таап жаткан төкмөөрчү оюнчу Максат Кулуевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз болот. Рубриканын бүгүнкү чыгарылышын Зайырбек Ажыматов алып барат.
Эми экинчи жуп Самырбек Тургунбаев менен Максат Кулуев.
Максат мырза, студияга кош келипсиз. Мына биз сизди угармандар менимче түкмө акын катары баягы билип калышты, көп айтыштарга катыштыңыз.
Кандай агам Шамырбек, мына түштөнүп келди камыр жеп, эми демдүгүштүн ырдаңыз.
Акындыкта, түкмөлүк өнөрдө жеке сиздин чыгармачылыгыңыз кандай баратат? Өзүңүз кандай баа берет элеңиз?
Мен негизи өзүм түкмөлүк өнөргө 8-нчи класстан баштап жан дүйнөм ошого ооп оодарылып, анан жанан терме дастан айтууга дитим коюлганда.
Бул дүйнөдө не карып, айтылбай калган сөз карып, кийилбей калган бөз карып, кадырын жеңең билбесе, бойго жеткен кыз карып, эл жакалай комбосо бетегер бүбел карып.
Ошол маалда эле мен театрда кружокко катышып роль ойноп жүрчүмүн да. Анан өзүм кийин актердук билим алуума байланыштуу театрда иштедим көп жыл, 10 жылдан ашык. Анан ошого байланыштуу бул акындык өнөргө мындай коомайраак мамиле кылгандыгым көпчүлүккө эле белгилүү болсо керек. Ошол айтыш болот десе, айтыш болот экен го, элден калбай катышып коеюн деп эле тиги чапан калпагым алып, комузумду алып эле барып айтышка катышып жүргөн күндөрүм көп эле болду ушуга чейин. Мынакей мен өзүм аны мойнума алам. Бул дагы бир чоң өнөр, буга да чоң дас кандык көптөгөн көйнүгүлөрү көптөгөн ой багуу, сөз багуу эме менен келегендигин билем, башынан эле билчим. Бирок мен буга кичине салыкмын мамиле кылгандыгым үчүн чоң-чоң айтыштарда ортодо жүргөндүгүм ошондуктан деп ойлойм да.
Сизди төкмө катары билип келип, мына кийинки мезгилдерде оончу катары биле баштадык. Эми сиздин ырларыңыздан уксак болобу азыр үзүндү?
Албетте, уксак болот. Көбүнчө комус менен аккордеон менен чыгарам, бирок азыр мен сиздерге ыңгайлаштырып аккордеондун коштоосу менен заманга ылайыктуу кичине попури кылып маалымат катарында ырдап кетейин. Теңим бара дегенде.
Билет калдык гезигип, караштык каректешип, көлүндөн жүрөк жарылды, күткөндөй 40 жыл изилип. Их сулууда кандай кебиң бар, теңирим май кошкон теңим бар, капыстан калдык кезигип, их тагдыр ай кандай кегиң бар, томогом сыйрып учалбайм, торгойдой уям бузалбайм, эми сенемде дегиң бар. Их сулууда кандай кебиң бар,
жөнөп алам айылга.
Жөнөп алам, сен чоңойдуң айыл журтка барып кел. Айыл апа кандай жатат, бир кабарын алып кел. Чоң атаңдын коро жайын чөп баскандыр белчеден. Чалдын сөгүн бир агартып, чар тарабын чабып кел. Айда балам жылкыңды, ата баба журдуна.
Максат мырза, азыр мен сизден сурагым келгени, мына ички миграция, тышкы миграция деп атабыз, анан жөнөп алам айылга. Ушул ырдын тарыхы, жөн жай жөнүндө айтып кетсеңиз.
Азыр баарыбыз эле шаарда же болбосо чет өлкөгө чыгып эле анан калып калып атабыз. Эми турмуштун бир ушундай жагдайы болсо керек, анан ушул айылды көрбөй калгандарыбыз көп, сөздүн ачыгы. Шаарга келип шаардык болуп калгандарыбыз көп. Баягы айылда өскөнбүз, адырда өскөнбүз, тоодо өскөнбүз, жайлоодо өскөнбүз. Кимдин балалыгы андай жерде өтсө, ошол жери дайым элестей берсе керек. Мен шаарга келип көп жылга чейин жатарда таңдайыма кымысын даамы келе берчү да. Анткени жайлоодо өскөндүгүмдүн ушундай кусап болуп эле, кийин эле ошол даам кетти. Таңдайдагы кымыздын даамы кеткенден кийин көптөгөн сапаттар дагы кетти. Кээде илачым, кээде өкүттө жүргөн күндөрүм көп болду. Айылга кетким келчи, бирок үйлөнүп жайланып калгандан кийин турмуш басты дегендей. Менин оондорумдун сөзү ушу төгүлүп бир маал чыгат да. Мисалы теңим барды жаратканда дагы, башкаларды жаратканда дагы жөнөп аламды, ошол кайрмасы аккордеон тартып атып төгүп ырдагам да. Айда балам жылкыңды, ата баба журтуна деп сөзү менен обону бир чыккан.
Азыр бизге аткарып бере турган жаңы чыгармаларыңыздын бири кайсы болот?
Кара кыргыз деген.
Бул эмне жөнүндө?
Бул ошол кыргыздын тарыхынан бир аз, кыргыздын тарых тереңде да, бирок мындай учка учка кылып алдым. Кара деген сөздүн өзү кыргызда чоң нерсеге коюлат. Чоң кара мал алып кел, чоң жылкы, ушул чоң эл дегендей түшүнүктү берет да. Каранын дагы бир мааниси мен жеке түшүнүгүмдө ушул кара кыргыз деген сөздү унутпашыбыз керек деген мааниде.
Түндүгү көк керегеси толор болгон, уктары күн тиреген золор болгон. Алтын чөйчөң ала туманас журту, калкын саттап кырандар чеп коргон болгон. кудурет
көктөн. Урматтуу радио кагармандар, сиздер азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу Түкмактын 10-чу Максат Кулуевду студияга чакырганбыз. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Кичкен чобур жорго болгон. Оң канат сол канат оо ичкиликте үч кулактуу ак комулдай чабылганбыз. Ичибизден алабыз болбосун деп ичегидей бир комузга тагылганбыз.
Максат мырза, мына сиз менен төкмөлүк өнөр жөнүндө, оончулук жөнүндө сүйлөштүк. Анан өзүңүздүн кесибиңиз актёр экенин айттыңыз.
Мен өзүм 8-чи класстан баштап Бекбек Ыгырбай ансамбли түптөлгөн кадимки Жумгал драма театры болчу Жумгал өрөндө. Ошол жерде 11-чи класска чейин айлык алып, маяна алып иштедим. Ошол жерде артисттик өнөрдү улантып, агайдан сабак алып, студия бар болчу, студияны бүткөм. Андан кийин шаарга келип окугандан кийин 4-чү курста Кыргыз улуттук драма театрына кабыл алынганымда, окууну бүтүрөлө кезде чоң театрга залкарлар менен иштештим, улуу улуу инсандар менен иштештим. 10 жыл ушул жерде алар баскан жолду басып сахнада кирип чыккан ролдор болду, орточо ролдор болду. Акыркы күндөрү чоң чоң ролдорду ойной баштаган кезимде театрдан четтөөмө туура келди. Анткени мен ушул ырчылык өнөрүмө, дастанчылык, терме айта турган акындык өнөргө Кудай Таалам ушундай мага шоого бергенден кийин андан ары улантышым үчүн ошондон баш тартканга аргасыз болдум. Анткени мен 10 жыл театр кинодо жүрүп, комуз черти ырдаганга да убактым болбой калган күндөр болду.
Бул бир жагыдыр мүмкүн. Баягы актерлукта көбүнчө баягы биринчиден айлык аз экенин айтып жүрүшөт. Ал эми ырчылык өнөрдө бул мисалы товарыңызды ошол мезгилде сатканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ырчылык мисалы өнөрдө дагы ошол жагы дагы мүмкүн себеп болгондур.
Бул жагын мен негизи ушул жагынан бир утушка жетем же ушул жагынан бир олжо табам деген ой менен андайга барган жокмун. Анткени мен театрда жүргөндө тескерисинче көп тыйын тапчым. Анткени көп кардарлар келип театрдан сураштырып таап тааныш билиштер көп келчү да. Мен ал жагын эңсеген жокмун. Мен өзүм менен өзүм болгум келди. Өзүмдүн каалаган оюмду, каалаган ички сезимимди ырыма чүргөп, ичимдеги чалба жүргөн бир ыргактарымды, турмушка болгон ар кандай бир сезимдеримди оңго салгым келди. Жеке байлангым келген жок. Эртең менен саат баланчада жумушка келесиң, баланчага чейин жүрөсүң, кечинде кайра баланчага чейин иштейсиң. Ошол маалда негедир бир иш чыгып калса, же болбосо жеке өзүң ыржаскың келип калса, ага да тоскоолдук болгончулар көп болду. Өзүм менен өзүм алып урушум келди, өзүмчө эле болоюн дедим.
Илбесиндей басканың имерилген каштарың кайдан мага көрүндүң эй карегимди жаштадың эй.
Эркиндик, чыгармачылык эркиндик деп атасыз. Азыркы мезгилде үй бүлөңүздү эмне менен камсыздап турасыз да?
Менин эң негизги эле өнөр адамдарынын эң негизгиси эле баягы тыйын табуу жолу ушул той топуругу болуп калды. Мисалы тойго барып ырдамай, тойго барып сүйлөмөй.
Азыр сиз бизге эмнени ойноп берейин деп атасыз? Эмнени
аткарып жаңы ыр жазып аткам.
Жакшы, угалы.
Анда эмесе Сулайман тоо сулуусу.
Коштоң сага кезигип, болдоң чатчың жер чийип, осмо кашың серпкенден отмай жок мен күйүп, эски шардан кезигип, эбедей мезилип, эсим таппай калганмын эбелекте ерчилип.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биздин студияда конокто актёр Түкмактын 10-чу Максат Кулуев болду. Ал эми кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Мадан маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жоктор менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм. Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Урматтуу каарман, ушуну менен кечки уктуруу соңуна чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык. Передача «Перекрёсток». А сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать инвестиционный климат в Кыргызстане. Я представлю наших сегодняшних гостей. Кубат Рахимов, советник премьер-министра и экс-глава агентства по продвижению инвестиций Эсен Момункулов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Я немного объясню, почему мы выбрали именно эту тему. Потому что в свете последнего резонанса, связанного с геологоразведкой уранового месторождения в Высокуйской области, озвучивались также и цифры средств, которые вложили инвесторы в геологическую разведку с 2010 года. Масштаба государства, конечно, это небольшая цифра, но тем не менее для кого-то это может служить сигналом. Да? В четверг правительство отчиталось в парламенте, отчет был признан удовлетворительным, но тем не менее именно касательно инвестиции некоторые депутаты высказали критику. Господин Рахимов, не могли бы озвучить показатели по инвестициям за 2018 год?
С самого начала я хотел бы обозначить такую позицию, что я буквально полторы недели работаю в своей новой ипостаси, поэтому сейчас я не буду использовать цифры в избыточном количестве, потому что, по сути, я к ним отношения не имел. То есть я не был ни в составе правительства и так далее. То есть в данном случае...
Ну, так, наверное, будет даже лучше.
Да, я думаю, что это понимать. Будет так честнее. Вот. Поэтому сейчас я, конечно, могу вот сейчас поискать, сослаться на цифры, которые были. Я думаю, это нормально.
Как могут отразиться вот такие вот резонансные события вокруг каких-то конкретных месторождений или каких-то других инвестпроектов на настроениях инвесторов зарубежных?
У нас просто специфика страны такая, что мы любим похайповать, то есть поднять какую-то тему и массированно ее качать. Соцсети, СМИ, разные точки зрения.
Не-не, речь пойдет не об Уране. Как вот повлияют эти события вокруг месторождения конкретного, вообще на общее строение? Кызыл-Омпол – это не единственное месторождение, вокруг которого разгораются какие-то скандалы, какой-то общественный резонанс, митинги.
То, что касается инвестиций, сейчас я могу сказать так, что... Судя по данным доклада, я почему искал так долго, чтобы быть не голословным. То есть приток прямых иностранных инвестиций составил 570 миллионов долларов и сократился на 7,6%. Вот, в то же время отмечено снижение оттока инвестиций из Кыргызстана на 27,7%. То бишь, если брать, скажем, сравнительные данные по таким странам, как Турция, то есть там снижение почти на 20%. Вот, значит, в Европе по некоторым странам, например, по той же Бельгии, снижение до 70%, то есть увеличился отток. И в тех же США на 18%. Поэтому здесь все очень условно, все очень относительно. Но еще раз повторюсь, перед тем, как анализировать 2018 год, хотелось бы понять 2017 год. То есть я так предлагаю, это будет честно.
Как раз в 2017 году господин Момункулов работал в правительстве, правда, немного тоже, буквально 4 месяца, по-моему, захватили. Какие показатели были в 2017?
Ну, во-первых, спасибо, что пригласили. Я думаю, что это очень актуальная и важная тема, которую вы поднимаете. Ну, тут к этому вопросу можно подойти, вот как правильно заметил Кубат, с разных сторон, и можно много обсуждать. Вот я бы так сказал, да, можно, конечно, правительство сейчас критиковать. Наверное, там достаточно людей, которые критикуют правительство. И даже вот слушания в парламенте там достаточно было. Ну, это можно сейчас сказать, правительство – это мальчик для битья. Мне вот очень интересно самому, какие у правительства вообще планы на следующие там. Я не знаю, сколько она еще проработает. Может, до выборов, может, еще дальше будет работать. Вот какие у них ценности, каких они принципов будут придерживаться в экономике, в привлечении инвестиций. Это, мне кажется, нашим слушателям тоже очень интересно будет. А то, что вот по статистике, да, вот сейчас заметный отток инвестиций как бы есть, мы это все знаем. Вот говорят, где-то больше, почти 500 миллионов долларов, да? Насчет роста, я бы не сказал, это у нас в последнее время, в последние годы был какой-то большой скачок, да? 3,5% – это очень мало для развивающейся экономики. Это, да, уже для развитых стран, может быть, это хорошие показатели. Но в нашей ситуации у нас минимум должно быть 7-8. И у нас есть такой потенциал. Я не знаю макроэкономические показатели, какие были там сдвиги. Я бы сказал, не было сдвигов, да? Где-то даже, может быть, мы и назад ушли. Понятное дело, вот разные там политическая ситуация разная была. Может быть, вот сейчас правительству надо задуматься, в какую сторону они нас поведут, вот кабинет министров, да? Это очень будет интересно сегодня услышать. И насчет, вот вы начали, вот насчет хайпа, да, вокруг урана. Я думаю, что это очень хорошо, что поднимается такой хайп, потому что это показывает, что у нас сильное гражданское общество. И вот многие, я когда был с разными делегациями в других странах, всегда нам в плюс зачитывалось то, что мы демократическая страна. Это страна, которая вот хочет построить либеральную экономику, которая уважает права человека и старается вот придерживаться усиления верховенства права. И все это влияет на экономическую ситуацию в стране и на настроение инвесторов. Инвесторы – это очень умные люди, они заработали эти деньги, и они, в первую очередь, не хотят потерять своих денег. Получается, если мы определим, какие у нас приоритетные направления для привлечения инвестиций, это определит успех или провал нашей экономической политики, да, или инвестиционной политики. И действительно, я работал раньше, и может быть показаться, что у меня какие-то предубеждения. Нет, такого нет. Я за то, чтобы это правительство было успешным, потому что это повлияет на нашу страну и на наше население. Поэтому если где-то мы можем своими советами, может быть, или вот где мы можем, мы готовы тоже участвовать в этих процессах, как общественные деятели, да?
Спасибо. Господин Рахимов, горная промышленность – это традиционно самая привлекательная отрасль для зарубежных инвесторов, но в то же время это одна из самых проблемных отраслей в смысле взаимоотношений инвесторов с местным населением. Вы уже, наверное, вошли в курс дела. Вот у правительства есть какая-то программа для разрешения каких-то конфликтов между разработчиками и местным населением?
Первое, я хочу сказать, что это системная проблема. Ей ровно столько, сколько независимости Кыргызстана. Это нужно очень четко понимать, это нужно осознавать. Тот же Кымтор, по сути, это золотой запас СССР, золотой запас Киргизской ССР, который был отложен до лучших времен. То есть, как ни странно, на тот момент люди, которые принимали государственные решения, больше думали о детях и внуках. Вот такой парадокс. Но, с другой стороны, в условиях такого обретения независимости в 90-х годах, выбора особого не было. Надо было заходить в недра. И Кымтор, конечно, стал одновременно и спасением, и одновременно стал проклятием нашей экономики. Поэтому не зря премьер говорил о том, что нам необходима, условно говоря, такая декумторизация. Mm-hmm. Я так ее называю, этот процесс. Потому что когда ты зависишь от одного источника, когда этот источник дает половину промышленного производства, это, конечно, ненормально. И, по сути, здесь я соглашусь с теми экспертами, которые говорят, что зачастую темпы роста ВВП страны зависят от цены на золото. Да? То есть получается, что и на объемы выработки, скажем. Переходя к другим месторождениям, ну, то, что я вот наблюдал как экономист, да, у нас есть конфликт между так называемым либеральным дискурсом, который вот Исен упомянул, там, верховенство прав человека, о том, что мы должны демократически все обсуждать, что обязательно должно учитываться мнение местных сообществ, все это хорошо. Но есть второй момент, это право собственности. Так, право частной собственности, оно так же незыблемо, как все остальные гражданские права. Согласны? И если мы посмотрим на уровень инвестиций в недра, скажем, у наших соседей, это Казахстан, Узбекистан, несмотря на то, что это условно авторитарные страны, эффективность там все-таки повыше. Почему? Потому что для них стоит приоритет первое – это экономического роста, создание рабочих мест и при соблюдении вот, права частной собственности. То есть, если государство принимает решение о выделении лицензий, неважно, будь то геологоразведочные работы, либо недропользование, соответственно, здесь есть некая осознанная оценка того, что можем получить в итоге. Никогда не бывает все идеальным. Если мы возьмем практически любое месторождение, у нас возникает этот вопрос. Поэтому я ставлю его по-философски. Что первее, курица или яйцо? Давайте каждый раз задавать этот вопрос, в том числе с местным населением. То есть, важны ли рабочие места, важны ли, значит, какие-то доходы местных бюджетов. А потому что сейчас мы уже вплотную подошли, кстати, был резонный вопрос депутата Сулайманова, да, партия Бербол, по поводу эффективности работы промежуточных звеньев в системе МСУ, да, по поводу, он имел в виду полномочных представителей и так далее, и так далее. Это актуальные вопросы, и эти вопросы, по сути, каждое правительство, а оно, к сожалению, долго не сидит, по-своему пыталось решать, каждое правительство что-то привносило. Я не отношу себя к категории романтиков, я отношу себя к категории прагматиков, и я считаю, что в данном случае, получив вот мандат доверия по истечении вот этого годичного срока, правительство Аблгазиева имеет право на то, чтобы, по крайней мере, ряд вопросов завершить. Возвращаясь к теме недр. Здесь очень важно найти консенсус в рамках общества. Либо мы хотим экономического роста, либо мы хотим, чтобы природа оставалась нетронутой. В данном случае лично моя позиция очень осторожная. Почему? Потому что мы одновременно хотим, чтобы мы, то бишь Кыргызская республика, были страной органического сельского хозяйства, чтобы мы одновременно были страной небесных гор и лидером по туристическому потоку в регионе, и одновременно мы хотим, чтобы какая-то была добыча, которая дает реальный вклад в ВВП. Мы хотим, чтобы создавались рабочие места и пополнялись местные бюджеты.
Но
над этим, как сказать, стоит вопрос либо политического паралича, да, потому что политики, точнее, государственные управленцы иногда боятся принимать решения в условиях вот такого прессинга. Это нормально. Это нормально. Все мы люди. С другой стороны, есть моменты, опять же, того, что недропользователь, как правильно было упомянуто, что инвестор – это умный человек или умная компания, или, так сказать, лица, принимающие решения, которые действительно заработали деньги где-то в других странах, может быть, и внутри страны, и они должны просчитывать все риски. Поэтому давайте все-таки определяться. Либо мы подходим точечно, то есть возможно, что действительно в Иссык-Кульской области не стоит сейчас организовывать какие-то вот эти процессы по добыче полезных ископаемых, которые содержат нечто опасное для природы. Я с этим соглашусь, потому что действительно здесь у Иссык-Кули, наверное, с точки зрения ВРП, валового регионального продукта, может быть лучше, чтобы он оставался туристическим краем. В этом плане я соглашусь. Но что касается других регионов, в которых мало населения, в которых, по сути, мы можем оказать адресную поддержку этим людям, которые там проживают, либо, еще раз повторюсь, системно их обеспечить необходимым для полноценной жизни инфраструктурой, как это, например, сделала Каз Минералс Бозымчак. Вот они вокруг себя достаточно много что сделали полезного. И Кумтор вносит 1%, насколько я знаю, выручки в фонд развития Исыкулия. То есть здесь надо искать золотую середину. Угу. Я поддержу позицию гражданского общества, что оно имеет право на голос и на гражданские права, но я одновременно хочу поддержать права недропользователей на право их частной собственности и право государства на том, чтобы заботиться о гражданах, создавая им рабочие места и пополнять бюджет.
Кстати, о месторождении Кызыломпол в четверг стало известно, что правительство начало процесс отзыва лицензии, то есть работы на месторождении будут прекращены.
Я тоже вот согласен, что права частных инвесторов, они должны соблюдаться однозначно, но давайте учитывать такой момент. Иногда госорганы выдают какие-то заключения, разрешения, лицензии, не получив экологических экспертиз. Вот сегодня мы обсуждаем точечно, но в целом надо из этого извлекать уроки. Мы каждый раз на те же грабли наступаем, да? Вот хотелось бы от этого правительства услышать на будущее какие-то сигналы для инвесторов, для бизнесменов, для населения, потому что мы хотим знать, как она себя дальше поведет. На этот раз она пошла навстречу населению, но я также придерживаюсь мнения, что инвестиции частной компании могут быть как-то компенсированы. Это правительство, оно может как бы предусмотреть, да, какие-то меры. А вот насчет таких противоречий, да, мы говорим, надо развивать туризм и в то же время хотим там разрабатывать уран, да? Это я не про этот случай, вообще в целом. Давайте от частного случая уже переходить к более глобальным вопросам, да? Мы это видим сплошь и рядом, в других сферах тоже. Если мы выбрали какой-то путь, если мы выбрали какую-то стратегию, давайте ее придерживаться. Если мы хотим быть вот зеленой экономикой, если хотим развивать туризм, если мы хотим, может быть, креативной экономики, да, которая приносит очень много денег, или хотим там в IT инвестировать, то давайте определяться, ставить четкие планы и разрабатывать четкие стратегии. Не надо метаться, вот поэтому надо четко определяться, и Кыргызстан же, он же не находится в изоляции от глобальной экономики, да? Поэтому хотелось бы услышать, да, как мы будем интегрироваться в глобальную цепочку добавленной стоимости, да? Например, у нас есть конкуренты, соседи, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, которые тоже не дремлют, да? Они тоже хотят привлечь инвестиции, они тоже хотят развиваться. А вот некоторые вопросы, вот если мы хотим стать, например, скажем, транспортным хабом или еще каким-то хабом, да, то надо это делать впервые всех, потому что если мы упустим шанс, то соседи, они могут перехватить это первенство. Вот, например, скажем, вот по аэропорту, да, аэропорт Манас, он может стать региональным хабом. Мы уже приняли политику открытого неба, да, там можно, конечно, там несколько еще степеней, там можно еще дальше пойти, и я уверен, что надо идти в том направлении. Если мы сейчас не привлечем инвестиции в аэропорт, Ошский аэропорт, он никак не уступает Бишкекскому. В Ферганской долине живет 20 миллионов человек. Даже там у нас очень большой потенциал. Если мы это не перехватим, сейчас вот Узбекистан, Фергане, они планируют реанимировать свой аэропорт и инвестировать большие средства. Казахстан то же самое. Поэтому в некоторых вопросах надо быть расторопными. И я бы также добавил, что вот в свете последних там коррупционных дел, многие госорганы, они парализованы, да, действительно. Вот как мы будем выходить из этой ситуации? Как мы будем давать им работать? Вот такие сигналы, они очень важны для внешнего инвестора, для внутреннего инвестора. Также вот мы же не можем существовать в тупике, да? Какая судьба вот сложится с проектом 20 уже сколькилетней давности, да, насчет железной дороги? Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Тоже хотелось бы услышать, да, в каком направлении мы будем идти там. Вот такого ряда вопросов, мне кажется, интересует многих, и включая нас, вот, экспертов гражданского общества.
Я до этого уже сказал, что принято решение отозвать лицензию у инвестора. А какие-то возмещения или вот эти вот финансовые вопросы, они как-то уже регулируются?
Вы знаете, вопрос уже, наверное, ГКПН, потому что это узковедомственный. Да, просто уже вы можете позвонить.
Просто в ГКП нас отправили в аппарат правительства. Поэтому.
Ну, ничего бывает, ничего страшного. То есть пусть приучаются к открытости.
Да, тогда у меня следующий...
Значит, да. Сейчас вот я хочу ответить на вопросы, которые были заданы по существу. Первое. С конца начну, с транспорта. Я полностью согласен, что по акционерному обществу Международный аэропорт Манас, по всем аэропортам Кыргызстана, есть хороший шанс на развитие. Но мы здесь вступаем в определенный конфликт интересов с местными авиакомпаниями, которые автоматически станут убыточными. Это тоже надо понимать. У них тоже есть свои лоббисты. И надо, опять же, прийти к пониманию, что мы инфраструктурный хаб или все-таки еще будем как-то отстаивать права своих перевозчиков. Это важный очень вопрос. Я считаю, что раз мы уже пошли по пути хаба, то надо сохранить буквально 1-2 авиакомпании, то есть дать им определенные преференциальные условия именно в части местных перевозок. Потому что нам нужно развивать региональную авиацию, нам нужно развивать все, что связано с нашей внутренней связанностью регионов. Это очень важно. Тут, не дай бог, там перекроют, опять там перекроется, что-нибудь случится на трассе Бишкек-Кош, и вы же видели, что авиация спасала. Что касается проекта по железной дороге, давно этой темой занимаюсь, в 2014 году диссертацию даже защитил по этому поводу. Хочу сказать, что железные дороги – это инфраструктурная проекция геополитики. Поэтому без учета интересов глобальных игроков сейчас очень сложно строить какие-то транзитные коридоры. Ну, так жизнь сложилась. И никогда не забывайте про физико-географические характеристики. Вот Сен может подтвердить, что в любом проекте есть понятия, как капекс и опекс. То есть, если большие капитальные затраты, то потом, если не отбивается. Вот, поэтому здесь я вижу гораздо большую перспективу в возобновлении регулярного грузового и пассажирского сообщения по уже существующим железным дорогам, которые проходят по территории Узбекистана и Казахстана. То есть, из Бишкека в Ош или с Джалабада в Бишкек можно попасть по железной дороге. Ну, просто последние годы никто этим не занимался. То есть физически железная дорога есть, но так называемые нефизические барьеры никто не устранял, потому что неинтересно.
То, что возобновление регулярного сообщения, оно как-то способно дать, скажем, позитивный сигнал для инвесторов?
Конечно, конечно. То есть, если вы решаете вопрос вот, внутренней связанности регионов, ну, неважно, что это делается через территорию сопредельных стран, для инвесторов это очень хороший сигнал, что здесь люди решают вопросы, исходя из существующей физической инфраструктуры.
Это немного, немного другая тема. Вы очень такой интересный термин озвучили – декумтаризация. В чем она будет заключаться? У правительства уже есть какая-то стратегия, где немаловажную роль играют именно внешние вливания?
Ну, во-первых, сейчас уже разработан проект закона о недрах. То есть уже от этого можно отталкиваться. Именно как раз-таки там заложены все необходимые параметры для диалога с местными сообществами. Это очень важно. Здесь, Исен, я полностью поддерживаю вашу позицию, что диалог должен быть. Диалог должен быть, потому что таковы правила. Это абсолютно соответствует вот принципам народного веча, обсуждения, принципам того, что у нас власть идет от людей, и люди должны иметь право на свой голос, и люди должны иметь право на часть дохода, я бы сказал бы так, это святое. Вопрос другой, какие формы, чтобы это не превращалось в охлократию, чтобы не сжигали имущество инвесторов, не избивали сотрудников этих, это все должно быть оговорено. То, что касается такой глобальной картины, каким образом нам привлечь инвесторов в эту отрасль, я думаю, что это очень непростой вопрос, потому что его до этого, еще раз повторюсь, пытались наскоком, нахрапом решать. Поэтому нужно быть очень аккуратным, осторожным. И я здесь считаю, что целесообразно вообще провести такую международную конференцию здесь, в Бишкеке, именно с привлечением экспертов и, скажем, правительственных кругов тех стран, которые смогли вот эту парадигму для себя выстроить. То есть, соотношение экологии, интересов местного населения, привлечение инвесторов. И нам пора перестать ориентироваться на бенчмарки там, исключительно развитых стран. То есть нам надо смотреть на более-менее успешные примеры среди середнячков. Тот же опыт Чили, хотя Чили никогда не был там развитым государством, оказался бенчмарком, например, по пенсионной системе. Опыт Чили оказался весьма и весьма применимым по разработке месторождений тех же самых. По другим странам. Да, есть всегда какие-то конфликты. Там, в Эквадоре есть конфликты с индейцами. Они к чему привели? Что вообще у них президентом стал индеец? Вот. Но при всем том, он когда уже пришел, видит, ага, ну это тоже интересы местного населения соблюдаются, вот, уплачиваются налоги, создается какая-то инфраструктура социальная. И как-то он мягче стал. Mm-hmm. То есть он пришел на таких экстремистских лозунгах, а потом на самом деле инвесторы в него поверили. Я считаю, что у нас ситуация получше, чем в Эквадоре. У нас, во-первых, самый главный тезис, который я хочу озвучить. Давайте не ломать то, что мы имеем. У нас есть уже существующие инвесторы, уже существующие договоренности. Давайте научимся их выполнять и всемерно содействовать вот этому обоюдному выигрышу, как вот западная система, да, win-win, то есть выиграл-выиграл. Как минимум существующий инвестор, затраты на удержание существующего инвестора, ну, наверное, раз в 5 меньше, чем на привлечение нового. Это, кстати, соответствует парадигме нынешнего кабинета министров. Не навреди.
Насколько важен опыт других государств именно в работе с инвесторами, с вашей точки зрения? Чей опыт мы можем, ну, не перекопировать, а, скажем, внедрить?
Да. Ну, пару моментов, вот, где я тоже хотел порефлексировать. Вот, сразу скажу, что по железной дороге у нас мнения диаметрально не разные. Я думаю, что в первую очередь этот проект интересен Кыргызстану, и мы не можем находиться в транспортном тупике. Да, у нас есть союзники, да, у нас есть соседи, мы с ними должны дружить, мы с ними. Но у каждого у нас своя кухня, и поэтому где стоят наши интересы, мы никак не можем идти на поводу у друзей, там, у братьев, ни у кого. Поэтому здесь не может быть каких-то других дискуссий. Да? Второе, я бы сказал, что вот сейчас Кубат отметил там насчет бенчмаркинга. Я бы сказал, вот Армения, Грузия, сейчас вот Украина, они вот выбрали свой путь. И мне кажется, их опыт нам нисколечки не помешает.
Я имею в виду, да.
Да, в части привлечения инвестиций, там, возьмите разные вопросы, да. И сейчас вот насчет антикоррупционной составляющей, мне кажется, сейчас мы боремся с последствиями коррупции, да. А надо бы бороться вот с источниками коррупции, да. Что такое источники? Источники – это старая советская система, которая работает, которая не актуальна сейчас. Вот, возьмите те же на местах органы управления, да, как полномочные представители, или акимы, или там министерство, вот, например, Министерство сельского хозяйства, да, все знают, что там 5000 человек работает. Сейчас государство не сеет, не собирает, ничего не делает, до сих пор штат, как в советское время. Ну, это нонсенс. Таких моментов очень много, и в первую очередь я бы задал себе вопрос, да, Кыргызстан. Какая мы страна, да? Мы сырьевая, или мы вот находимся в тупике, или мы страна, которая вот стремится там более интегрироваться не только вот в евразийское пространство, да, может быть, в рамках ВТО можно со всем миром работать, да, рядом Китай находится. Мы вот много шансов упустили, и до сих пор, я считаю, что упускаем, да. Сейчас грядут вот выборы в парламент, правительство в выборное время обычно работает на выборы. Насчет экономики, насчет привлечения инвестиций забывает. И инвестор тоже не идет до выборов и после выборов, потому что они хотят стабильности, они не хотят потерять деньги. Да? Поэтому я считаю, сейчас нынешнему правительству будет очень тяжело, поэтому правительству надо помогать. И наша экономика, она похожа на корыто, которое вот имеет очень много дыр, куда просто наши средства, наши ресурсы, они вытекают, и поэтому, мне кажется, надо все-таки поменять, да, это корыто. Поэтому надо насчет системы подумать, системных вопросов, да, как можно все это менять. За 26 лет мы до сих пор держим такой штат, да, бюджетников, ну около 400 тысяч. У нас и так 1 000 000 человек за рубежом. и нас обслуживают, да, вот, скажем, сейчас 5 миллионов из 6, да, где-то около 400 тысяч человек. Это муниципальных, госслужащих, там, непонятно, да, и до сих пор нынешнее правительство, вот, она идет по стопам там других правительств, она до сих пор создает какие-то госпредприятия. Ничего хуже нельзя придумать, да? Вот если не хочешь ничего делать, да, ты либо создаешь...
Это другая тема.
Нет, это показывает мышление правительства, да, это показывает ценности и показывает философию правительства, да, когда она создает такие комиссии, комитеты, агентства. Поэтому надо, наверное, какой-то мораторий объявить, да, если даже не сокращать, а я считаю, что надо сокращать радикально. И без этого вот нет смысла зарабатывать много денег, если ты бездумно потом их тратишь.
Мы только-только начали раскачиваться, но, к сожалению, у нас формат такой. У нас всего лишь полчаса есть. Ну, нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали инвестиционный климат в Кыргызстане, работу правительства в этом направлении. В сегодняшней дискуссии участвовали советник премьер-министра Кубат Рахимов и экс-глава агентства по продвижению и защите инвестиций Сен Момункулов, а передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев.
Перекресток на радио.